Понедельник, 5 мая, микрофон Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь» и слушателей платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Особое мнение» с политиком-журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Никита, здравствуйте, уважаемый режиссер, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Буквально несколько дней остается до празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уже на этой неделе будут торжества. Москва вовсю готовится, идет репетиция парада. Мы ждем больших высокопоставленных гостей. И на фоне этой подготовки Левада-центр провел свой уже довольно традиционный опрос, какой праздник россияне считают самым главным для себя, для своей семьи. И 75% россиян назвали 9 мая. И тренд на восприятие 9 мая как самого главного праздника начался где-то в 2018 году. Раньше Новый год был главным праздником, но вот теперь 9 мая прочно осело в сознании россиян как самый статусный праздник. И как вам кажется, вот уже 80 лет прошло с Великой Победы, а статус восприятия россиян этого праздника все выше и выше. Как это работает?
Это работает на уровне коллективного бессознательного, когда люди осознают, что 9 мая – это и есть тот фундамент, единственный, на котором базируется государственность, суверенитет и вообще хоть что-то, имеющее значение, связанное с современной Российской Федерацией. Без 9 мая, которым победил, естественно, Советский Союз, в котором победил многонациональный советский народ, и в землю легли тела сыновей советского народа разных национальностей, разных, принадлежащих к разным, значит, народам, входившим в эту общую большую такую общность, новую политическую, которая не получилось удержать в формате истории. И вот 9 мая – это статус основания государственной вот этой вот платформы. Люди бессознательно это чувствуют, и это связано именно с этим.
Приемы, торжества, парад – это в том числе и дипломатическая площадка, где, как я уже говорил ранее, будут высокопоставленные гости. И как вам кажется, то, что Владимир Зеленский отказался рассматривать трехдневное перемирие, прекращение огня и настаивать на 30-дневном здесь и сейчас, это скажется на том, приедут или не приедут те или иные большие гости?
Нет, ну, конечно, не скажется, они, естественно, приедут, они не испугаются, потому что кто из политиков мирового уровня признается в том, что он боится приехать и боится, что будут какие-то там эксцессы. Те, кто боится, те не идут в политику, приедут.
А если мы говорим о европейских друзьях России, Роберт Фицо или Вучич, тут какие-то уже детективные истории складываются. Вучича вот мы потеряли и нашли только в больнице, в военном госпитале Сербии, и его визит уже под вопросом. Это как раз дипломатическое давление Европейского Союза работает?
Ну, может, отравить хотели, а почему нет? Хотели же убить Фицо. Поэтому вполне могли подсыпать яда какого-то биохимического для того, чтобы Вучич взял да и не поехал. Это одна из версий. Другая версия – он сам заболел. Третья версия – он инсценирует болезнь, чтобы не поехать. Я придерживаюсь доминирующей версии, что его хотели отравить или подсыпали что-то, чтобы он себя плохо почувствовал и не поехал.
А кому это выгодно? Стандартный вопрос.
Европейскому Союзу выгодно демонстрировать некое такое как бы формальное единство. Нет Вучича на мавзолее, нет проблемы. Есть Вучич на мавзолее, есть проблема. По какой причине Вучича нет на мавзолее, это уже, как говорится, детали, тонкости, в которых разбираться будут там журналисты. А история зафиксирует, 9 мая 2025 года Вучича на мавзолее не было. А уже там в Сновске к петитам будет написано по причине плохого самочувствия, предполагаемо отравили. Но это кто же будет читать? Это будет... Все это обзовут конспирологией.
Ну, это мы поживем увидим.
Мы прекрасно знаем, что попытка убить Роберта Фица никакой конспирологией не является. Попытки убийства Дональда Трампа конспирологией не является. Попытка убийства, отравления политиков, да вот хотя бы Ливана Первели, конспирологией не является. И вообще в современном мире людей убивают просто так, как бы взмахом пера, как наших товарищей журналистов убили в Центральной Африканской Республике. Жизнь человека вообще ничего не стоит. Поэтому я лично полагаю, что Вучича хотели отравить. Нет такой подлости, на которую не пошли бы разного рода политики ради достижения своих политических целей, особенно в эпоху капитализма.
Но если мы рассматриваем Вучича как частный случай, не кажется ли вам, что все-таки это слишком смелое заявление с вашей стороны? Потому
мы не
что...
рассматриваем его как частный случай.
Ну, Вучич, он максимально проевропейский. Вот весь бизнес, он, простите, всю Сербию Европе отдал уже.
Подождите, не кричите. Тем более, он сказал, что приедет. Значит, он, еще раз говорю, у нас же три варианта. Первое – отравили, второй – заболел, третий – инсценирует. Правда? Я не знаю, может, инсценирует, чтобы как бы сохранить лицо. Но я лично полагаю, что ему выгоднее было бы поехать с политической точки зрения, потому что он там как бы за спиной Орбана стоит. С одной стороны, да, европейский либеральный, с другой стороны, Венгрия рядом, и Венгрия стоит перед перспективами очень интересных изменений. Румыния рядом, где лидером первого тура является человек, которого называют агентом Путина, и которому запрещен въезд в Молдову и в Украину по разным причинам. В Молдову, потому что она отказывает Молдове в государственном суверенитете, говоря, что это Румыния. А в Украину, потому что он, значит, выступает против Украины в конфликте России-Украина. Вот этот человек уже, Симона, по-моему, его зовут.
Да,
он
да,
уже сказал, что назначит Келина Джорджеску премьер-министром. Поэтому на этом фоне Вучичу приехать в Москву – это, как говорится, самый топ, поверьте. Самое оно. А вот Европейскому Союзу показать, что господа или госпожи, там же женщины правят, из Брюсселя не контролируют своих подопечных, что те подопечные, что хотят, то и делают, летают через линию фронта туда-сюда, туда-сюда, им это не очень хорошо, не очень приятно. Поэтому я и выдвигаю версию, что вот три версии. Я ставлю на то, что его, ему что-то подсыпали, чтобы он не полетел. Это моя версия.
Хорошо, это ваша версия, но тогда есть еще некоторые гости, о которых мы можем и не знать, потому что вот телеканал «Звезда» – это единственный источник, который об этом сообщает, говорит, что планируется визит Марка Рубио, госсекретаря США, на торжества в Москве, в частности, на парад на Красной площади. Вы верите в такие заявления, в такие инсайды со стороны «Звезды»?
Ну, телеканал «Звезда», при всем уважении к телеканалу «Звезда», у меня там работают и добрые знакомые на этом телеканале, все-таки это пропаганда военная, подчиняющаяся Министерству обороны во время войны. А с точки зрения Сун Цзы, война – это искусство обмана, введения в заблуждение. Я бы не считал источник Министерства обороны, при всем уважении, компетентным в вопросах визита госсекретаря США, который скорее должен координировать свои действия с Министерством иностранных дел, а не с Министерством обороны Российской Федерации. Если бы Мария Захарова была источником этой информации, я бы сказал, что достоверность этой информации гораздо выше. Но как инструмент введения всех в заблуждение, что нормально с точки зрения военного дела, ну, «Звезда» действует хорошо. Рубио, можно сказать. Можно сказать, что и приедет кто там, как его этого самого, Джаред Кушнер приедет, допустим, тоже вот «Звезда», подсказываю, можно заявить об этом, это еще больше внесет.
А если бы они заявили Стивен Виткоф, уже бы никто не обратил внимания, потому что он тут как приписался.
Это уже привычно, это как сказать, летят перелетные птицы, ну летят себе, им так положено летать. А вот Джаред Кушнер, это все сразу бы стали выстраивать разные версии, конспирологические, хаос, путаница. Война – искусство лжи, искусство обмана.
А как вам кажется, с учетом, что и председатель Си, Си Цзиньпинь, будет в Москве, будут ли какие-то громкие политические заявления на фоне встреч лидеров?
Ну, громче, чем заявление, планирующееся о 9 мая, о 80-летии Победы, вряд ли будут. Ведь надо понимать, что такое 9 мая 45-го года. Я так кратко сказал в начале, отвечая на ваш вопрос. Mm-hmm. Это фундамент современной мировой системы. Именно 9 мая дает статус такой стране, как Российская Федерация. Именно наследуя так упорно, почему так упорно держится за 9 мая, ну, помимо естественной памяти, которая есть в каждой нашей семье о погибших, о страдании и горе нашего народа, две части которого сейчас воюют между собой, Украина и Россия. Ну, помимо всего этого, статус мировой Российской Федерации придает вот эта преемственность по отношению к Советскому Союзу. С одной стороны, тут коммунистов утаптывают и утрамбовывают, и все сталинское наследие у нас как бы привычно закапывали в песок болтовни и времени. Однако ничего иного по отношению к тому, что сделал Сталин, создано тут не было. А это победа в войне, то есть статус, договоренность с Рузвельтом, договоренность с США. Именно глобальная система, это была, ее костяком была биполярная, двуполярная советско-американская договоренность, вокруг которой уже выстраивалась как Китай, там советский лагерь, потом считался прогрессивно-демократический, народно-демократический, западный и все такое прочее. Второе – это ядерное оружие. 5 стран обладают стратегическим ядерным оружием. Это члены так называемого Совета Безопасности. Это, напомню, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания. Собственно, 5 стран, вот вам победители. Самые большие запасы у США и у России, у остальных поменьше, естественно.
Ну, сейчас страны-победительницы находятся в статусе противостояния.
Вот, вы совершенно правы. Значит, 2. Итак, победа, ядерное оружие, а что еще? А больше ничего. Вообще ничего. Больше ничто не привязывает, не определяет статус Российской Федерации, кроме победы и ядерного оружия. Все остальное – это пропаганда и демагогия, по большому счету. Ну, можно сказать косвенно, что это еще то, что Россия находится на территории Великого Хартленда, вот этой середины Евразии, согласно Макиндеру там, и так далее. Но Бжезинский, как известно, уже приговорил и разделил все это пространство на части, на куски. Поэтому еще надо побороться за то, чтобы это было основанием твоего бытия в будущем. У американцев на этот счет свои планы, у глобалистов-либералов, по крайней мере. Значит, итак, ядерное оружие и 9 мая. Вот поэтому так и держится. Потому что в будущем мире, как бы, который будет новый, где будет заключена Чимерика, в мире Чимерики, где будут новые полюса, уже не СССР, которого нету, который умерло, который никогда не будет больше и которого не существует, но который, как вот тень отца Гамлета, благословляет там, якобы Российскую Федерацию продолжать правопреемственность там. А когда Российская Федерация спрашивает тень СССР, расскажи, как там, то тень СССР говорит, не спрашивай, о сын, о ужас, ужас. Как мы помним, это у Шекспира, да? Вот. А Китай и США – это контуры нового мира, это новая глобальная дихотомия, которая будет так же, как и советско-американская, единством и борьбой противоположностей, в рамках которой будет как бы даже две системы. Якобы в США коммунизм, в смысле в Китае коммунизм, а в США якобы капитализм. Хотя и там капитализм, ну, просто внешние формы прикрытия этого капитализма, они несколько вот отличаются в соответствии с традиционными цивилизационными ценностями. А России здесь нет места. Поэтому Россия цепляется за старое для того, чтобы хоть как-то ее не отодвинули окончательно, и она претендовала на место в будущем. На самом деле, вся война, которая идет, это война за выживание просто России, за то, чтобы она присутствовала хоть как-то в мире будущего. Других оснований, кроме того, что я назвал, пока нету.
А придумать что-нибудь, вместе разработать лекарство от рака, там, не знаю, от ВИЧ, вместе покорять Марс,
ну, с такой позитивной повесткой. Никого не интересует. Ну, почему? Ну, ООН, вот США и СССР, разгромив гитлеровскую Германию и ее сателлитов, придумали Организацию Объединенных Наций. Точнее, придумали ее американцы, Рузвельт. Товарищ Сталин поддержал, так она стала именно ООН, благодаря союзу Рузвельта и Сталина, которая там насоздавала, там Израиль создала, там еще масса всего напризнавала, насоздавала, но сейчас ее время закончилось, как и заканчивается время всего того, чего она насоздавала. И все, что это ООН насоздавала после там 45-го года, 46-го, хочет продолжить свое бытие в будущем, потому что все эти государства – это те бюрократии, это элиты так называемые, которые говорят от имени этих государств. Ну, важно бизнес. Большой бизнес, он может всегда эмансипироваться от государства. Вчера был советский, сегодня российский, завтра будет какой-нибудь израильский или еще какой-нибудь, там, или Каймановоостровной, понимаете. У бизнеса ладно, а национальная бюрократия, ей деваться некуда. Она не может, это очень трудный переход от советской к постсоветской. Это, в общем, сопряжено с достаточно тяжелыми и мучительными процессами, которыми мы стали свидетелями и современниками. И, в общем, хорошего в этом мало. Это еще вот сейчас вот это же Россия-Украина, это же раздел всего того же советского наследия, который не был поделен в 90-е годы юридически. Будапештский меморандум таким одиноким деревцем таком на юру, знаете, так вот колышется, да и то он как-то малоубедительный. Какие-то Великобритании, какие-то там США какими-то гарантами являются. Ну нет, ни США, ни Великобритании. Сказал кто-то, они для меня больше не гаранты. Почему это они гаранты? Они в 90-е годы были сильными, а тут все были слабыми. А потом, как говорится, мы были слабыми, а слабых бьют. Перестали быть слабыми, предположим, да, как-то самодостаточными. И вот уже они не гаранты, а уже какие-то другие. А кто? Вот, здесь не хватает формулировок международного права. В этом проблема. Будет создаваться новое международное право, новые договора, новые переговоры. И одним из фундаментов, там, одним из таких первых кирпичиков, это гипотетические российско-украинские переговоры, до которых пока, на мой взгляд, как до Марса. Они будут не раньше 29-30 года. Россия и Украина вступят в какой-то переговорный процесс.
Значит, до этого времени будут гибнуть люди, вы считаете?
Да, будут гибнуть люди, я уверен. Я не считаю, а я уверен, что будут гибнуть люди. Но, к сожалению, безусловно, к огромному моему. Но при этом это не значит, что Вашингтон не будет проводить собственные переговоры с Москвой, сделки заключать. Основа будущего мира будет совокупность этих вот сделок. Сделок. Почему? Потому что если в эпоху 20 века господствовали идеи, и в основе договоренности Рузвельта и Сталина, несмотря на разницу политических систем, лежали там идеи, которые можно было сформулировать, опираясь на Гегеля, на Канта, там, на других философов, там, да, всяких там интересных, о там, общих принципах, об истории, о конце истории, о гуманизме, о гражданском обществе, о правах человека. Ну, тут, да, при разной трактовке в целом эти были формулировки, которые давали консенсуальное такое единство. То сейчас этого уже нету. Всем уже ясно, что все эти слова – это просто пустая шелуха, трескотня, что никто не соблюдает права человека, что бессмысленно требовать соблюдения прав человека от России и закрывать глаза на то, что творит Израиль в Палестине, например.
К Израилю и Палестине мы еще вернемся, тут много есть сюжетов.
Ну, например, там, или кто-то еще творит, или там в Сальвадоре творят. Вот говорят, вы почему арестовали в России? А тут я смотрел фильм про Сальвадор. Там десятки тысяч людей арестовали без суда и следствия, они сидят в тюрьме, и все либералы, главное, говорят, а как хорошо поступил этот президент Санчес, как хорошо, что он без суда и следствия арестовал, а как же иначе справиться? Понимаете? На этом фоне мы прекрасно понимаем, что суды над Навальным – это образец правовой, юридической, просто какой-то, не знаю, там, справедливости на основе того, что... Но в Сальвадоре это нормально, а здесь ненормально. Мы какой делаем вывод?
Не это потому, уже, знаете, это как будто негров линчуют, это мы уже все слышали. Извините, что
перебил. Правильно, так в этом-то все и дело, что на самом деле нету никакого права, нет никакого прав человека. Все эти универсальные концепции больше не существуют. Мы живем в мире, в котором каждый сам за себя, кто смел, тот и съел. Каждый, что хочет, то и делает, по мере наглости, по мере возможностей, по мере того, как он с этим справится. Вот какую ношу потянет, ту и понесет. Какой камень поднимет, тот и подбросит. Вот в таком мире мы живем. Больше нету никаких общих принципов. Трамп об этом говорит, поэтому он будет заключать отдельно сделку с Путиным, отдельно сделку с Зеленским, отдельно там и выходить на большую сделку с Си Цзиньпином. И совокупность этих сделок, потом он будет заключать сделку с Европейским Союзом о том, сколько он платит или не платит НАТО, например, и нужно ли вообще НАТО, и Гренландия там или не Гренландия, например. Везде одни сделки будут по миру. Это мир империи, так это и заключалось. Вот там вот, допустим, какая-нибудь спорная территория там в Конго, да, и вот как там, Бельгия там или Великобритания? Ну вот сделка, вот до этой территории принадлежит Бельгия, а дальше там Великобритания принадлежит. Тут Заир, а там Конго, ну или наоборот там, не помню точно. Также вот все будет поделено, понимаете? Поэтому я лично полагаю, что вся эта все, Трамп будет приуготовлять пришествие Венца, это уже очевидно. Венца даже папа благословил. Трамп сам сказал, по-моему, позавчера, что Венц это очень хороший, очень хороший, очень хороший. Он как Жеребцов на скачках так их описывает, говорит, очень хороший такой, такой, знаете ли, такой.
А совпадение ли, что и Путин начал говорить о преемнике Павлу Зарубину на этом фоне?
Ну да, совпадение, конечно. Совпадение, которое является не совпадением, а как бы закономерностью, конечно.
Ну что ж, будем наблюдать. Политик-журналист Максим Шевченко у нас в гостях. Вы смотрите «Живой гвоздь» или слушаете нас на платформе «Эхо онлайн». Пожалуйста, подписывайтесь на наши ресурсы «Живой гвоздь», «Дилетант» и подписывайтесь на ресурсы нашего гостя. YouTube-канал Максим Шевченко, телеграм-канал Макс Атакует. И там, в телеграм-канале, вы можете найти ссылку на бот для подписки на закрытый канал Максима Шевченко, где больше эксклюзивной информации.
Каждый день мы даем обзор в закрытом канале. Я даю обзор, свое видение событий в закрытом канале. 3-4-5 главных событий дня. Подписывайтесь, и вы получите доступ к эксклюзивному анализу от Максима Шевченко, то есть от меня.
Такой вот клуб единомышленников. Ну и не забывайте, что любая форма поддержки...
Нет, ничего подобного. Никакие единомышленники нам не нужны. Подписывайтесь те, кто со мной принципиально не согласен, так даже интереснее.
Так даже интереснее. Это я соглашусь. И да, не забывайте такие виды поддержки, как лайки. Делитесь ссылкой на эту трансляцию с друзьями и другими заинтересованными лицами, в хорошем смысле этого слова, подчеркну в хорошем. И да, да, заходите в наш виртуальный книжный магазин. И раз мы сегодня говорили о ядерном оружие. Я напомню про книгу Марка Вулвертона «Как ядерное оружие изменило мир». Это книга журналиста, в первую очередь журналиста, который исследует на открытых данных вообще, как разрабатывалось ядерное оружие в США, в Германии, в СССР, как ядерное оружие изменило мировую политику и даже как оно повлияло на мировую культуру. Об этом и не только вы можете найти в этой книге. Ну, а мы двигаемся дальше. И да, я уже упомянул фильм Павла Зарубина к 25-летию Путина «Правление». Правление, нахождение в Кремле. И как вам кажется, для чего именно сейчас его опубликовали? Какие сообщения? Это сообщение вовне? Это сообщение для внутренней аудитории? Или это просто такая дань уважения со стороны ВГТРК верховному главнокомандующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину?
Ну уж куда больше уважения, чем уважает его в ГТРК, и представить себе невозможно. Там даже Соловьев вел программу, по-моему, «Путин-Кремль». Что там, что-то такое, в общем.
Да-да-да, «Путин-Кремль», что-то такое.
Вот, что-то такое могущественное, понимаете, невероятно. Поэтому, я думаю, мы уже слышали несколько разных биографий, читали книги. Сначала эти книги писались либералами, потом они писались не либералами про Путина. Потом писал там Чаадаев про Путина. Все писали про Путина, все, кто хотел что-то получить от Путина, писали про Путина, снимали про Путина, говорили про Путина. Поэтому, на мой взгляд, тут не надо выяснить каких-то особых месседжей. Все сразу стали гадать, а вот этого он в преемнике, а вот Собянин с ним говорил там больше получаса. Неужели Собянин там? Ух ты! Нет, я как раз могу сказать, точно не Собянин, вы не беспокойтесь. Вот кто угодно, только не Собянин. И поэтому я думаю, что Владимир Владимирович Путин вообще не нуждается ни в каких месседжах, чтобы он их кому-то посылал внутри, это уж точно, понимаете? Если он кому-то хочет что-то сказать, то он либо сам к себе вызывает и сообщает прям так вот, глядя в глаза, либо он посылает, как говорится, вестников, которые сообщают кому-то какой-то месседж. И эти месседжи доходят всегда до адресата. Поэтому вряд ли он нуждается в Павле Зарубине, достаточно приятном, хорошем человеке, в том, чтобы через него передавать какие-то месседжи. Поэтому в чем смысл вот этого у всего? Ну, как-то 25 лет – это все-таки какая-то очень серьезная дата, мне кажется, четверть века. Сталин правил у нас фактически с 30... Ну, когда власть Сталина, считаете, съезд...
Смотря чего считать. Можно считать от того, как он стал предсовнаркома, да. Это будет там 41-м, по-моему, стал предсовнаркома, да?
Ну, в общем, да, уже сравнимо со Сталином. А достижения... А Потому что мы просто не понимаем цель, смысл всего этого. Многие как бы от них ускользают. Цель и смысл, которые поставлены были когда-то перед Владимиром Ильичем Путиным, теми, кто его выдвинул на первую позицию, сначала на руководство в Федеральной службе безопасности, потом на, значит, и так далее, до кандидата в президенты, потом в президенты. Ведь были же альтернативные фигуры. Евгений Максимович Примаков там, достаточно серьезные. Я помню, какие ресурсы бросил Березовский и вся эта команда на уничтожение Примакова, там, как Доренко покойный, там, анализ Примакова, ну, там какие-то были ужасные такие самые вещи. Вот, какая была задача? Задача была одна и та же для всех. Российские элиты, которые после распада Советского Союза захватили власть, ресурсы, обеспечили себя невероятными богатствами, и тут могут, как говорится, стереть с лица земли кого угодно, так что никто и не вспомнит, и не заметит, на самом деле не имеют нормального объективного статуса в мировой элитной системе. И потому что хотя бы доказательство это является то, что если по отношению к тем элитам, которые имеют статус, не делают бархатных революций. Бархатные революции делают только к тем, чей статус находится под вопросом. Как Шеварднадзе. Человек, может быть, кажется кому-то могущественным, невероятно, а на самом деле его статус, ну, он просто не является членом элитного клуба властителей. Сталин был членом этого клуба. После сталинские вожди были членами этого клуба, уже не понимая, как это все устроено, и постепенно теряя контакт с реальностью. Даже Ельцин в какой-то мере воспринимался как бывший член Политбюро, кандидат члена Политбюро, такой уходящий, как уходящий такой тень, как последний такой из мировингов, был такой добрый король, последний мировинг. Вот он воспринимался как пьяный король. Там тоже был Толстый его, по-моему, звали, или пьяный, что-то такое. Вот он как уходящий такой мировинги, уже там как бы каролинги набирают силу. Но надо доказать новым, тем, кто уже пришел к власти, что они тоже вот преемники Сталина. В этом же главное Сталина. То, что Сталин создал, позиционировал новую совершенно страну, Советский Союз, которая с нуля была создана фактически в мировом консенсусе, договорившись на развалинах разгромленной Германии с Рузвельтом. То есть для этого позиционирования потребовалось выиграть невероятную войну, провести индустриализацию, там, пожертвовать жизнями огромного количества граждан, там, провести репрессии и чистки правящей элиты. Понятно, что ничего подобного никто делать не хотел и не хочет. Но поэтому задача следующая. Ты должен либо довести до того, чтобы нас признали как равных, но пока это не происходит. Пока сделки только предлагают. Либо ты должен сохранить ситуацию статус-кво, чтобы следующий, тот, кто пришел после тебя, продолжил эту линию и добился этого результата. Понятно, тут как раз вот сложилось то, о чем я говорю, старый мир рушится, старые системы глобализма, ООН, там, Всемироторговые организации, их уже никто не вспоминает даже, понимаете, там. Одно уничтожается пошлинами, другое уничтожается войнами, куда даже не приглашают никаких голубых касок, никаких ООН, там, понимаете. Президент страны, которого там избирают избиратели Кентукки, Аризоны и штата Мэн, летает там и заключает сделки. А Гутерреш там что-то вякнул про то, что «а вот я бы хотел тоже поучаствовать в украинском урегулировании», но его быстро как бы сказали «сиди там». И не выступая особенно. Вот. А поэтому задача все та же самая. Задача – это обретение статуса. Статус обретается либо через войну, в которой ты победитель, тогда у тебя статус победителя, либо как у Германии. У Германии же тоже есть статус, но это статус побежденных. После 1945 года Германия до сих пор не обладает полной субъектностью, потому что она имеет статус побежденных. Она живет по милости и по воле держав победителей. Кто-то там, как Горбачев, просто по глупости или по глупости там отдал ГДР просто так. А кто-то по-прежнему держит там военные базы с ядерным оружием, большие группировки, контролирует правящие элиты, высказывается по поводу там выборов, как вот Венц.
Так уж или контролируют.
как запрет альтернативы. Ну ладно, ну послушайте. Ну,
не запретили, это? Там все в рамках суда. Вот они только сегодня подали...
А я не об этом, я не об этом. Это я прекрасно знаю. Я немецким владею, читаю немецкий. Там социал-демократы сами как бы офигевают от всего от этого. Они говорят, ничего, кроме как повышения рейтинга альтернативы, этот запрет не привел. Но он привел еще к одной очень важной... важному аспекту. Из Америки по-хозяйски окликнули ФРГ. Эй, слушайте, вы что там нарушаете демократию? Мы вас оккупировали и проводили у вас денацификацию и оказывали вам помощь во времена Аденауэра и так далее. Не для того, чтобы вы так себя плохо вели. Вот так это воспринимайте. Это же криминальное сообщество. Мировая политика – это криминальное сообщество. Третья часть «Крестного отца». Третья именно, где папа фигурирует. Очень актуальная серия. Советую всем пересмотреть. Поэтому в этом главная проблема. Наследие Путина. Но он не позволил, чтобы его успех, единственный успех в том, что он сохранил... так называемую стабильность высшей власти. Бархатные революции, так называемые, не прошли в России, хотя любителей их финансировать, их устраивать было очень много. Значит, в будущем его преемники должны продолжить эту линию. Но старый мир, вы меня перебили, рушится, ООНов никаких больше нету. Значит, будущий мир – один из вариантов. Хотя за ООН еще поборются либералы. Я не думаю, что они так легко сдадутся.
Да Путин всегда на ООН ссылается во всех своих заявлениях по международной повестке.
Это уже... Где этот ООН уже найти невозможно. В Нью-Йорке где-то там прячется уже там...
И в Женеве, и в Женеве.
Ну, тем более еще в Женеве. В Нью-Йорк еще хоть как-то долететь можно, там, Кирилла Дмитриева послать. А в Женеву даже и послать некого, понимаете? Никто не пропустит вас в центр Европы лететь на самолете. Вот. А в Нью-Йорк можно там облететь через Арктику, например. Там, где в хоккей собираются играть Путин с Трампом. Вот. Поэтому, значит, ООНы, их нету. Тут поэтому... Но ядерное оружие есть, и 9 мая с 80-летием Великой Победы есть. Поэтому как бы точка здесь, точка силы. Собираем вокруг себя, там, ну, кого можем, тех и собираем. Плюс Си Цзиньпин прилетает. А это будущее. Си Цзиньпин – это будущий мировой полюс.
А Ким Чен Ын тогда?
Кто? Ким Чен Ын – это не полюс никакой. Ким Чен Ын – это уважаемый, безусловно, человек, который благодаря идеям Чучхэ сохранил свою Корею в суверенитет Северной Кореи, и поэтому как бы учиться надо многому из искусства лавирования у маленькой страны, которую доводили до голода. Китай, чем до сих пор, по-моему, поддерживает санкции Совета Безопасности.
Да и Россия формально от них не отказывалась.
Да. Но Россия уже де-факто отказалась, когда признала наличие корейских солдат на фронте. Вот, поэтому вы меня сбили. Ким Чен Ын тут вообще ни при чем.
Да, это я вас сбил, когда вы про председателя Си и его явление, что как полюс.
Маленький Си Цзиньпин – это полюс мировой. Значит, один из мировых полюсов приезжает. Это значит, что в этом, условно говоря, маятнике, кто будет Россию там. Трамп, понятно, что предлагает. Трамп предлагает возобновление газовых потоков в Европу. Только они будут не российские, там, а или российско-германские, или российско-украинские, а американские. Россия будет продавать этот газ в конечной точке своей границы американцам, а дальше их в Европу будут американцы продавать. Я считаю, что тайный пункт переговора Трампа с Зеленским, договоренности, и именно об этом. Не о редкоземельных металлах, которые нахрен никому не нужны, а кому нужны, пусть идет в Китай, покупает их, понимаете, где они стоят дешево. А это именно о том, чтобы использовать украинскую газораспределительную сеть для транзита газа. Потому что у России тут все налажено, несмотря на бои в Суджи и несмотря на все остальное. Российский газ никто не пустит, а американский поди не пусти в Европу. Понимаете, в чем проблема? А с Китаем газовые сети, это еще вилами очень сильно по воде писано. Сила Сибири-то, она дико нерентабельна, страшно невыгодна по внутренним ценам. А уж среднеазиатские газораспределительные сети, так со Средней Азией так идет такой конфликт, такое переругивание. И я думаю, что за этим перерубием стоит именно то лобби, которое как раз не хочет, чтобы Россия договорилась со Средней Азией, а хочет, чтобы газ опять пошел по хорошо знакомым трубам, может быть, даже отремонтированным в виде Северного потока 1-2, на привычные рынки Западной Европы, чтобы туда потекли сжиженный газ из Обской губы, там, с Таймыра, и, в общем, чтобы все опять было хорошо и... как было раньше. Там, закрыли глаза, открыли, а ничего и нет. Как будто. А вот это, там, а Покровск, а Бахмут, это что? Ну, ладно там, как говорится. Uh-huh. Вот, понимаете, как они хотят? Вот так они хотят. Идет торговля, а Си Цзиньпину тоже есть что сказать и что предложить. Поэтому он и прилетает в Москву на 3 дня. На 3 дня. Это очень большой серьезный визит. Это значит глубочайшая озабоченность китайского руководства теми сепаратными переговорами тайными, которые Москва ведет с Вашингтоном. Кирилл Дмитриев с Уитковым. Дмитриев, конечно, человек выдающийся, скажу честно, потому что он изменил политику. Его можно там ругать, это бессмысленно совершенно. Он своими, очевидно, видением, которое он представил в Кремле и в Белом доме, изменил реальность во многом. И, в общем, Китай для Китая настолько, что для Китая это изменение реальности является очень серьезной проблемой. Очень серьезной проблемой. И пока... Потому что Россия перестает быть для Китая стратегическим тылом в случае осуществления этих договоренностей. Китай кайфовал от СВО. СВО для Китая было очень выгодно. СВО толкало Россию в объятия Китая. Китай сидел и не предполагал, что Трамп вот вернется и что-то такое сделает там, понимаете? А Трамп вернулся, разрушил все, что было до этого, всю систему, и предлагает нечто, что даже Китай поднял свое огромное как бы тело драконье и полез там, полетел, значит, выяснять отношения. А что Китай может России предложить? Да ничего.
Как-то так.
По большому счету.
Китай одна из выдающихся экономик, первая или вторая в мире, ничего не может предложить.
Ну, она имеет, но Россия к этой экономике не имеет отношения. А вот к экономике Западной Европы, к экономике Америки, где находятся российские деньги, российская элита еще какое отношение имеет? Поэтому для Китая это проблема. Такая же проблема, если не большая, для Китая это Иран. Переговоры Трампа с Ираном, и даже то, что Трамп отправил в отставку Уолса, который был лоббистом Нетаньяху, конкретно именно с такой вот формулировкой, утечки такие пошли, за то, что...
То есть не сигнал, не мессенджер-сигнал, а именно его позиция по конфликту между Израилем и Палестиной.
Я сразу сказал, что не сигнал, а именно это. Сигнал – это просто внешний повод. Конечно, именно то, что он просто был лоббистом сионистского вот этого образования, который хочет войны руками Америки. А Трамп не хочет войны. Для Трампа, вот чтобы вы понимали просто, смотрите, вот какая-то там для американцев Россия, Украина воюют, они вообще не понимают, о чем речь американцы. Для них какие-то новые сущности, которые, по поводу которых есть миллион разных мнений. Fox News говорит одно, там CNBC другое, какой-нибудь Huffington говорит третье, там какой-нибудь Washington Post говорит четвертое, хрен его разберет там. Там непонятно, даже если Трамп скажет, я договорился, что они прекратили войну, ну, вроде как американцы скажут, ну и хорошо, а что? А Иран? О, это другое дело. Иран – это 40 лет пиарящийся враг. Иран – это доктор зло. Иран – это мирового масштаба ого-го. Иран – это даже в этом фильме «Родина». Mm-hmm. Помните, там его казнят? Да, в третьей части или в четвертой его казнят в Иране главного героя, такого рыжего, обаятельного, который там сначала принял ислам самого радикального свойства, а потом перевербовался из ислама самого радикального свойства в ЦРУ обратно вернулся, да, значит, там и так далее. Поэтому как бы Иран, и вдруг, представьте, Трампу приехать и сказать, я договорился с Ираном, Иран больше не зло, я все Ирану объяснил, и Иран меня понял. И, конечно, там в Иране скажут, да это не так, но скажут-то на фарси, но максимум на азербайджанском, понимаете? Ну, кто это в Америке поймет? Что там говорят на фарси или на азербайджанском?
Ну, кому надо, тот поймет. Что вы?
Так. Ну, кому надо, но массы поймут того, что скажет Трамп, который, так, размахивая кепкой мага, спустится там по трапу и скажет, я привез мир, я встречался там, но не с Рахбаром, Рахбар, думаю, с ним не будет встречаться, то, что он убил Касама Сулеймани, и тут на Болтона не испишешь. Но с Пезешкияном запросто Трамп может встретиться, и даже встреча с Пезешкияном будет грандиозное шоу для американского избирателя. И это несравнимо даже с договором, потому что договор России и Украины – это вилами по воде писано, а договор с Ираном – это просто надо Израиль образумить, что непросто, потому что Израиль раскачивает новое противостояние.
Да даже старое, вот там... сейчас перед нашим эфиром, я позволю себе процитировать, Кабинет безопасности Израиля после многочасового совещания одобрил план значительного расширения наземной операции против Хамас.
Да, сектор это зачем? Газа,
да, потому The Times of Israel сообщает.
Потому что они полагают совершенно, ну, может, с высокой долей вероятности так и будет, а может быть, кстати, нет, что хуситы, которые обстреляли недавно Бен-Гурион, там попали ракеты рядом, да, огромная воронка, что они, как говорят, мы это сделали не потому, что там бомбят Сану, Йемен, а потому что вот Израиль зверство в Газе творит, да, то есть за Газу. То есть Израиль, простая логика, до которой они, это вам уже не пейджеры, это уже как бы количество ходов очень сократилось. Вот мы заходим в Газу, всех там убиваем, сжигаем детей, женщин уничтожаем публично опять.
Но это же не цель израильской армии.
Секунду, это цель. Это и есть
цель. Борьба с Хамас. Гражданское население попадает постольку-поскольку. Извините, что перебиваю. Давайте
так. У вас свое видение цели, у меня мое. Цель убить публично под камеры как можно больше палестинцев, убить зверски, так, чтобы хуситы не могли не среагировать на это, чтобы хуситы посмотрели и сказали, да это же невозможно выносить, наших братьев убивают. И пульнули еще там несколькими ракетами гиперзвуковыми по Израилю. А Израиль скажет, это не хуситы, это Иран пульнул руками хуситов. Это уже происходит. Уже сейчас Израиль говорит, это не хуситы, уже, по-моему, Нетаньяху заявил это вчера или сегодня даже я читал. Это на самом деле не хуситы, это Иран стреляет. Они очень хотят втянуть войну с Ираном. Им надо не допустить сделки Трампа с Ираном, не допустить любой ценой. И они цену выбирают такую. Они публично под камеру убивают зверски как можно больше палестинцев разного пола, разного возраста, там издевательски так, ну, как они умеют. В ответ хуситы стреляют ракетами, они обвиняют, что это ракеты иранские, и даже показывают, возможно, обломки, на которых написано «Made in Iran», там, понимаете, или что-нибудь в этом роде. И дальше наносят удар по Ирану, провоцируя большую региональную войну. Вот он, как бы шаг в три хода, который они хотят такой гамбит, понимаете, трехходовочка.
Но это же Трамп... какая-то все равно сложная комбинация. Есть же друзы в Сирии, это гораздо проще как будто использовать в противостоянии.
Друзы вообще никого не волнуют. Друзы – это выставление просто вешек с Эрдоганом. Друзы, вот все, что происходит в Сирии, имеет отношение только к Турции. Больше ни к чему, больше никому не имеет отношения. Это как бы линия разграничения с Турцией некой такая, что как бы не напрямую, а руками друзов, но мы можем вашему, как говорится, режиму, который вы там установили в Дамаске, создать проблемы серьезные. А Газа, это имеет отношение к Йемену, к хуситам и к Ирану. Газа – это апокалиптическое уже событие. Недаром Папа Франциск, свой папа-мобиль, в котором он не ездил никогда. Кстати, я лично видел своими глазами, как папа выезжал из стен Ватикана, там гулял на Форде Фиеста, сидя за рулем этого Форда Фиеста, даже без охраны, и полицейские итальянские, которые там спросил, что, папа? Я правда заметил, он в белой одежде. Да, говорит, это папа, наш любимец. Он ездит на Форде Фиеста и приказал его не охранять. Ну, на самом деле, конечно, его охраняют, негласно. Но папа сердится, когда видит, что его охраняют. И его римляне, итальянцы обожали просто папу Франческо. И, в общем, честно говоря, было за что. Человек, он был невероятного обаяния. Вот этот человек, его последние слова перед смертью – молитесь за Палестину, и свой папа-мобиль
роскошный. Это одна из версий. Это не факт, что это были последние. Давайте все-таки сделаем дисклеймер.
Одна из версий – это что Иисус на кресте сказал: «Господи, Господи, если можешь, лама самохвани». Понимаете? Поэтому давайте, версии в религии являются не версиями, а возможными доктринальными постулатами. Так вот, я вас уверяю, что католическая церковь, вы можете с ней потом полемизировать, а не со мной, объявит официально, что последними словами папы были «молитесь за Палестину». И, по крайней мере, папа свой, папа-мобиль, дорогущий, который стоит миллионы, приказал переоборудовать в госпиталь, в машину скорой помощи для Газы. Но с этим уже спорить, наверное, никак невозможно. Что показывает отношение Ватикана, а по меньшей мере Трамп, да и Венс прислушиваются к Ватикану, и Трамп мечтает, чтобы Камерленго, бывший епископ, значит, Камерленго Святого Престола, бывший епископ, как его, Фаррелл, по-моему, кардинал Фаррелл, бывший епископ Вашингтона при Джорджа Буша-младшем и Далласа при Обаме, то есть явно республиканский человек, понимаете, значит, стал следующим папой или, по крайней мере, сохранил свой статус Камерленго, что вполне вероятно. Поэтому здесь очень серьезные такие связи. То, что Венс, католик, был последним. Это не важно, что они говорят в отношении Израиля. Они не могут говорить другое, потому что стратегические отношения никто не отменял. Но, в общем, Израиль провоцирует войну. Большую войну через массовое убийство палестинского гражданского населения. Ну, это вот такой вот кровавый тупик, в который Нетаньяху завел и израильтян.
Вы ссылаетесь на доктринальные постулаты. Значит ли это, что и мы должны, согласно Ветхому Завету, Талмуду, признать что право Израиля на всю Палестину?
А нигде ни в Ветхом Завете, ни тем более в Талмуде нет никаких таких прав. Никаких таких прав нету. И давайте-ка мы здесь говорить не будем. Я христианин, никакого отношения не имею к Талмуду. А что касается Ветхого Завета, то на это у меня есть такие правила святых отцов, которые я не буду даже произносить здесь сейчас в прямом эфире, а то мне за это еще какие-нибудь статьи припишут. А там сказано, у кого нельзя лечиться, с кем нельзя есть совместно. Мы, конечно, к этому относимся как современные люди, но, в общем, мы здесь совершенно неуместно.
Ну, хорошо.
Мы сходимся на том, как люди современные, что все мы люди, все мы человеки, все мы произошли от мужчины и женщины, и все мы умрем, и после смерти мы посмотрим, кто прав, а кто не прав. Думаю, там Господь разберется с каждым, и каждый будет судить не по партийной принадлежности, а по тому, как он был человеком в этой жизни.
Ну и напоследок хотелось коснуться одного сюжета, где, я думаю, вы впервые можете согласиться с Григорием Явлинским, а может, не согласитесь. Лидер партии «Яблоко», один из основателей, сказал, что экономист Джеффри Сакс передал ему документы, недавно рассекреченные из архивов в Соединенных Штатах Америки, где, по сути, вот этот план Явлинского по реформе советской экономики был очень хорошо принят в разных институциях американских, но они решили ему не давать хода, не помогать советским реформаторам и, по сути, помешали реформировать Советский Союз. Буквально так и сказал Явлинский. Согласны ли вы?
Абсолютно согласен с Григорием Алексеевичем, так все и было. Проблема просто в том, что он предоставил этот план республиканцам, которые тогда правили в Белом доме, а когда пришел лихой, курил, но не затягивался, любитель засовывать сигары своим секретаршем Билл Клинтон, то этот план был выкинут на помойку и историей вместе со всеми 500 днями и со всякими реформами. И американские элиты от плана реформ, фронтменом которых считался Собчак, между прочим, а не Ельцин, республиканцы делали ставку на Собчака. Во многом, ну, как я это понимаю, может, я не прав, конечно, был выкинут на помойку этот план реформ, и было принято решение беззастенчиво грабить, как только можно, жестоко, беспощадно, бесчеловечно бывшее советское общество, советскую экономику, руководствуясь там покорными и готовыми на все, там, Чубайсом, Гайдаром и прочими реформаторами. А Явлинский с его умничаем и попытками реформ системных уже как был отстранен полностью ото всего. И так как он, будучи человеком совсем не глупым, Григорий Алексеевич, не захотел себя компрометировать и ассоциировать себя с этими человеконенавистническими реформами Чубайса, который теперь изучает русский народ в Израиле, понимаете? Ну, а, собственно говоря, где его еще изучать, по большому счету? Вот. Поэтому все прав, Григорий Алексеевич, да. Да, демократы сказали, нахрена реформировать? Просто грабим, и все. Слава богу.
Вы сказали республиканцы.
Республиканцы сказали, реформируем. А потом они проиграли.
Клинтон пришел. Да, Клинтон, да, простите, я тут...
Демократы сказали, никаких реформ, просто грабеж. Разнузданный, разухабистый грабеж. Грабеж так, чтобы, как говорится, небо присвистнуло. А создаем там 7 еврейских олигархов, которые создают там 7 банков, 7-банкирщину. И, в общем, у-ля-ля там, как говорится. Ну,
это все бывшие комсомольцы, что уж там, надо признать. Это система-то их воспитала.
Наиболее приятный из них и из тех, это Гусинский Владимир, на мой взгляд, веселый и обаятельный человек, и достаточно порядочный. Он никаким комсомольцем не был, по-моему, он был театральным режиссером или что-то в этом роде.
Ну, а в политическом плане зачем Явлинский вот прям вот такое громкое заявление сделал?
Потому Березовский что... тоже комсомольцем не был. Вообще был членкор Академии наук, математик, причем советский членкор. Даже вполне, как говорится, респектабельно
советский членкор. Ну, Мориарти тоже был математиком, если вспомним Шерлока Холмса
как теперь, и вымышленных персонажей. Как мы теперь заговорили, понимаете? А в 95-м вы, небось, бы так не говорили.
А в 95-м я, скорее всего, не умел говорить, если уж на то пошло. Но, возвращаясь к политической составляющей, просто этим заявлением Явлинский себе новых сторонников не сделает. Кто не любил реформаторов, те продолжают не любить.
Ему не нужны никакие сторонники.
Григорий а старых потеряет, потому что либералы сразу кричат, фу, там, продался Кремлю, подстилка и так далее.
Ничего страшного. Григорий Алексеевич – это уже и человек, и пароход одновременно, понимаете? Я недаром вздрогнул, незагробный вздор. В порт, горячий, как расплавленное лето, возвращался и входил товарищ Григорий Явлинский, понимаете? Вот, это вот так. Григорий Алексеевич – это уже феномен хороших планов, которые сорвали злые люди. Вот так вот я бы сказал. Так. А план 500 дней, правда, были хорошие? Тут вопросов нет. Был вполне реалистичный, вполне разумный план реформы, такой право социал-демократической реформы советской экономики. Поэтому Явлинский прав. Ну, кому это было надо просто? Кому это было надо? Уже там все приготовились, стояли в стартовой позиции грабить, убивать, насиловать. Понимаете? Зачем тут нужен был какой-то гуманитарий Явлинский со своим смешным, как называлось, яблоко, кажется, не помню. Ну, Явлинский, Болдырев, Лукин.
Да, Лукин, да, это яблоко сейчас так, и сейчас так называется. Но значит ли это, что и сейчас Америке доверия нет, ни на какие сделки не надо с ними идти и продолжать свой собственный курс, не знаю, третий путь, назовем его?
Нет, как раз на сделки идти можно. Просто не надо идти на политические договоренности, потому что политики больше не существуют. Политика – это для лохов. Понимаете, вот политика. А сделка – это совсем другое. Сделка – это конкретно вот так-так, ресурс так. Если вот не так, то вот так вот тогда, понимаете? Это не декларация о намерениях. Но сделка – это совсем другая технология ее заключения. Нет же подписания каких-то политических бумажек там, понимаете? Подписали там бумажки, а потом там договор о ненападении. А Гитлер возьми, да и скажи, да, это просто бумажка.
Но Минские соглашения тоже подписывали. К чему это привело? В итоге к большой войне. Никто их не соблюдал.
Ну, как подписывали, когда Ангела Меркель сказала, уже когда мы подписывали, мы знали, что не будем их выполнять. Я-то всегда был сторонником Минских соглашений, считал и считаю до сих пор, и всегда буду считать, что они были единственным способом сохранить жизни сотен тысяч людей, которые теперь уже погибли. И Украина была бы, ну, без Крыма, но с собственностью украинского олигархата в Крыму. Для них это было выгодно. Но Донбасс был бы в составе Украины с особым статусом, но были бы живы люди, минных полей бы там не было, в которых десятки миллионов мин лежат. Это когда их еще разминировать, эти мины, понимаете, кто это будет делать. Поэтому, да, Минские соглашения, но это же Меркель не хотела. Здесь вот Стрелков выступал против Минских соглашений, а там канцлер Германии сказала, мы уже знали, что не будем их соблюдать.
Но выполнять это Украина же... должна была, не Меркель. Украина в итоге не соблюдала
их. Не, ну подписывала-то Германия тоже.
Гаранты были, да.
Так они так они также и гарантии Януковичу подписывали, и вообще слова не промолвили, когда эти гарантии были выкинуты просто на помойку, понимаете, Майданом в феврале 2014 года. Поэтому это вы кому претензии предъявляете? что кто-то там что-то не соблюдал и не подписывал. Как раз Россия всегда хотела, да, может, это не нравилось многим там, но всегда хотела соблюдать это все. За это Путина так критиковали внутри страны, понимаете? Тогда еще не было Z, просто вот эта вот патриотическая русская весна. Все были против Минских соглашений. А я был против смертоубийства, чтобы русские и украинцы истребляли друг друга. Я был против этого. Все были против Минских соглашений, а я был за. Потому что я считал, что это правильное дипломатическое событие, дающее надежду. Но эту надежду выкинули коту под хвост, коту истории. Теперь ну, что? Да. Коту Шрёдингеру. Коту Шрёдингеру истории, который то ли жив,
то тут как теперь мёртв. Сделки заключать, если вот Минские соглашения никак. Такие правильные?
А нет, сделки – это другое. Сделки там есть вот... Когда вы заключаете сделки, вот покупаете что-то, например, большое, да, вы обычно в ячейку под гарантии кого-то третьего кладете какой-то там деньги там, или золотой слиток. Да. Вот сделка, она заключается под гарантией кого-то. Да. Кто гарант сделки между Вашингтоном и Москвой? Кто гарант? Я думаю, Ватикан.
Ну, это думаю, мы посмотрим, кого конклав изберет.
Незримым гарантом, незримым, это не важно, кого изберет. Папа – это всегда викарий Христа и наместник Бога на земле. В любом случае, я думаю, что гарант – это там вот гаранты. Ищут там вот стабильности, гарантии такой. Поэтому сделка – это как раз вещь реальная. А политические соглашения, они привязаны, как называем, к международному праву. А международное право, как мы теперь знаем, это грязная ложь. Нет никакого международного права. Есть только право сильного, которое устанавливает ту или иную картину мира и говорит, где кому сидеть, а где кому стоять. Это и есть международное право.
Политик и журналист Максим Шевченко на «Живом гвозде». Спасибо большое, что нашли время, и спасибо всем, кто был на нашей трансляции. Меня зовут Никита Василенко. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. И, уходя, ставьте лайки. Всего доброго.